Здравствуйте, друзья. Пару дней назад буквально я читал форум «Говорим про ЕС», так почитывал. И там девушка одна не знала, как вот дальше жить. То есть, то ли пойти на мастера учиться, получать американского мастера, то ли вот там, я не знаю что, просто пойти работать и расти на работе там и так далее. Ну и вот там некоторая, значит, такая дискуссия была, и я ей написал, я говорю, а мастер это с какой целью? Ну то есть все-таки получение степени мастера это не цель сама по себе, а это средство, с помощью которого достигается какая-то цель. И вот я когда читал ее вопрос, который она там задавала, я вижу, что цель явно не просматривается. То есть пока что нужен путь, который к какой-то цели потом приведет. И в принципе, когда, например, вот Света, мы с тобой поступали в институт связи, правда? Мы же не знали, что будет после этого. Но мы знали, что как путь это правильно. Надо получить высшее образование, а то вообще в армию заберут, ну вот не девочку, но мальчика, например, там и так далее. То есть понятно, что надо получить высшее образование. Вот, в данном случае у нее есть высшее образование, она приехала в другую страну, и она, конечно, хотела бы работать, но что-то у нее не очень получалось с работой, и она думала, может быть, получить степень мастера.
И она думает, что это ей поможет.
Она думает, что это ей поможет. Дело в том, что хочется верить, понимаешь? Хочется верить в какие-то простые вещи. Вот ты вот это сделал, тебе за это что-то дали. Вот это сделал, вот за это что-то дали. А то, что, допустим, ты получил образование, а оказывается, надо чему-то соответствовать еще, понимаешь? Вот это как-то вот такая мысль, которая отталкивает, можно сказать.
Ну, дело в том, что трудно вновь приехавшему человеку, да, сразу чему-то соответствовать. Это, как мы говорим, как опыт приходит с экспириенсом, да? Нужно сначала...
Экспириенс приходит с опытом.
Ну, в общем, неважно, это как catch 22, у нас говорят, как бы замкнутое кольцо, и непонятно, где начало и где конец. То есть для того, чтобы получить опыт, нужно уже поработать где-то, а чтобы поработать, нужно получить опыт, и непонятно, как войти в это.
Я-то, Света, на самом деле к другому совсем клонил. Я прочитал вот эту дискуссию на форуме, написал, чего я там хотел. И дело было вечером, пошел перед сном посмотреть, что там на Блумберге пишут. И прямо, знаешь, вот как управление событиями в жизни, значит, только я этой темой озаботился. И тут вдруг статья, прямо в Блумберге, то есть все-таки это солидное издание. И там пишут, что вот женщина, которая, она, по-моему... то ли CEO в Фейсбуке, то ли на какой-то там другой высокой позиции, я ее не знаю, фамилии не помню, сказать ничего не могу, но какая-то очень высокопоставленная женщина из Фейсбука. И она в Твиттере у себя облажала вот эту идею получения мастера. И она говорит, что вот мы в Фейсбуке, она говорит, когда людей берем, нам пофигу, есть у тебя мастер или нет у тебя мастера, из какой ты школы, там еще чего-то. Мы смотрим, насколько ты вообще в состоянии, значит, вот решать задачи, которые у нас есть, там подхватить то, подхватить это. И мы как бы готовы тренировать человека тому, что мы делаем, да, если этот человек достаточно как бы хорош, пусть он будет из другой даже индустрии, совершенно не обязательно, чтобы это было из компьютерной индустрии и так далее. Но вот они, видимо, по бизнесу там, не по программированию, а там по бизнесу, ну и так далее. И вот, значит, а в статье пишут, что вот мало того, что эта тетка сказала, а еще за несколько дней до этого там какой-то другой очень ответственный мужик из айтишных дел, из технологических, тоже на эту тему вот высказывался, что в общем, никакой ценности в степени мастера как бы нету. И я думаю, что здесь как бы надо разделить на две части.
Да, конечно.
Значит, первая часть, когда они смотрят на какие-то топовые позиции, где решаются какие-то серьезные вещи, тебя за степень мастера не возьмут. То есть надо, чтобы ты соответствовал чему-то еще, кроме степени. Но есть позиции попроще, например, где тоже достаточно большая конкуренция и где более формальный, может быть, отбор людей. Вот, то там, наверное, это играет какую-то более важную роль.
Я бы по-другому сказала немножко. Дело в том, что ты рассматриваешь очень узкий сегмент маркета, который связан вот непосредственно
с технологиями.
Там, технологиями, чем-то еще. Дело в том, что здесь же не случайно, здесь сдвоенная программа мастера PhD.
Да. А можно просто мастера получать?
Можно, да. Но в принципе программа это идет, она сдвоенная.
Есть сдвоенная тоже, да.
И смысл этого очевидно в том, что если вот undergraduate программа, то, что у нас
бакалавр.
Называется бакалавр, да, она приучает тебя пользоваться ресурсами, да, учит тебя, как грамотно пользоваться ресурсами, знать, где найти, какие существуют системы, какие подходы, да, то, наверное, мастер и PhD программа, они направлены в сторону больше научности, да, то есть они тебя учат методом решения научной.
Ну, PhD это точно научная,
да,
система,
конечно,
да.
Поэтому точно так же, как и в нашей бывшей действительности, да, не всем нужно быть кандидатами наук и решать какие-то научные проблемы, но все-таки...
Давай мы про бизнес, отключись от инженерного. Вот мастер в бизнес-администрейшн, MBA. Вот насколько MBA открывает двери? Вот по сравнению, скажем, с бакалавром.
Нет, вот я хочу сказать, что
бизнес-администрейшн.
Здесь немножко, да, это другая ментальность. Здесь дегри само по себе нигде двери не открывает. Вот и все.
Подожди. Есть школы, диплом которых двери открывают. Их очень
это
мало.
Это немножко не так. Там не просто диплом открывает двери. Есть действительно, да, какие-то школы, которые находятся в списке крупных компаний.
Нет, их просто их по пальцам пересчитать, эти школы.
Правильно.
Диплом которых действительно открывает
правильно,
двери.
Но оно не так происходит. Их приходят туда, нанимают прямо в учебное заведение и отбирают самых лучших из лучших. И, в принципе, мастер тоже не играет там никакой роли. Они все мастера там, но из них отбирают лучших. Это другая песня совсем. Это о другом. Смысл всего в том, что если обычный человек хочет устроиться на работу, то он должен устраиваться на работу. И речь не идет о том, а не получить ли мне дегри, поможет ли это мне получение работы, я думаю, что нет. Но понять действительно, а как вот без опыта, вот так вот без мыла, можно сказать, втиснуться в эту индустрию, где всем нужен опыт, вот это отдельный вопрос, да, и мы в свое время над этим вопросом ломали голову и поняли, что только бесплатный труд каким-то образом позволяет...
Ты видишь, волонтерский?
Ну, какой-то,
приобрести
да,
опыт какой-то.
Да,
ну, в частности.
Потому что иначе не втиснуться.
Твоя фраза «как без мыла втиснуться» мне напоминает, у меня была такая хохмочка, вот как понять, что говорят, что там Иванов стал без мыла влез в тестеры. Значит, переводится так, что у него не было адреса электронной почты, но работу он нашел. Вот, так вот.
Да, ну вот это вопрос сложный, и он
это
стоял...
мечеть, друзья, справа это мечеть.
Да, и вот это вопрос сложный, и он стоял и 25 лет тому назад, и это был замкнутый круг, но...
То есть мы смотрим тот аспект этого дела, что вот есть новый человек, новый иммигрант, насколько новому иммигранту поможет степень там американского мастера.
Да, дело в том, что когда компания нанимает человека, у них формально есть вот это описание позиции, job description, но на самом деле очень часто это формальное описание совершенно не соответствует тому, что нужно делать. И уже когда есть живой человек, который просто пришел на internship или на волонтерствовать, или договорился со знакомым, что он бесплатно посидит в компании, что-то поделает. Когда есть живой человек, и люди вокруг видят, что он в состоянии что-то такое разумное делать, да, то ему могут предложить сначала там работу консультантом, а потом, может быть, в штат взять, если появится там
какие-то... Ты сейчас описала очень узкий класс компании, потому что волонтером в компании брать нельзя, только если в нон-профит какой-нибудь.
Ты знаешь, что
значит,
в свое время я даже
интерном,
послушай меня, я даже ходила несколько дней в НАСУ, хотя НАСА это государственное учреждение.
Тебя по блату устроили?
Ни по какому не по блату.
А как ты в НАСУ попал?
Знаешь, я уже сейчас не помню.
А я тебе расскажу, Там был дядька, начальник отдела в НАСА, он был баптистом. И мы как-то попали кто-то нас привел в какую-то баптистскую церковь, мы там познакомились, и он тебе говорит, приходи. Было по блату.
Ну, значит, это путь, да? Значит, это еще один путь, как без мыла попасть куда-то, да? Через баптистскую, вот, пожалуйста, церковь, например.
Да.
Вот, и здесь блат не имеется
в виду. Нет, это блат, это все-таки отдельная история.
Еще раз, это не такой блат, это мы с человеком один раз увиделись, там разговаривали,
это блат приобретенный, а не врожденный. Да.
И здесь в Америке очень много делается именно на таком роде знакомств, да?
Ну, сейчас есть LinkedIn, и ты можешь заводить знакомство, и, конечно, на ланч сходить с человеком.
Да, и сейчас уже LinkedIn, надо сказать, по сравнению с тем, как он начинался, стал гораздо более терпимым ко всякого рода solicitation.
К незнакомым. Людям, да,
хотя я тебе скажу такую вещь, что и уровень ответов на какие-то запросы очень минимальный, потому что люди туда не смотрят.
Уже утомили.
Да, если только он не профессиональный рекрутер, не ищет.
Я тебе скажу, Свет, сейчас очень интересная вещь. Я не знаю, ты заметила это или нет, но вот я, например, на своем аккаунте в LinkedIn замечаю последние месяцы, наверное, 2 или 3, какой-то ураган желающих подписаться к тебе, да?
Да.
из абсолютно неадекватных нашему делу отраслей,
да, да, да,
и из государств, находящихся по всей планете.
Угу.
То есть, когда люди, допустим, там из России и Украины, меня не удивляет, потому что я понимаю, они могут нас знать по, вот, по этому каналу на YouTube, да, то есть меня это не удивляет, что они из каких-то других отраслей. Но когда из Индии, из Пакистана, из Бангладеш, из Нигерии, из Каймановых островов, понимаешь, какие-то люди вот норовят с тобой там законтачиться, у меня такое ощущение, что они, может, курсы где-то проходят.
Нет, я думаю, что там что-то произошло с софтером. Дело в том, что раньше, для того, чтобы законтачиться, ты должен был указать, откуда ты этого человека знаешь, то ли ты работал с ним вместе.
Это было очень давно.
Это было давно, да. Но раньше, если ты не мог указать, то тебе сам софтвер не давал возможности написать.
Сейчас гораздо проще.
Вот. А сейчас стали... Да, мало того, если ты все-таки ухитрялся проникнуть к какому-то незнакомому человеку, то он мог тебя написать, что это спам, и тебе вообще чуть ли не аккаунт закрывали.
Да, 5 случаев аккаунт закрывали.
Да. А сейчас это все стало намного терпимее, намного спокойнее. То есть люди, с одной стороны, они туда не заходят. Я вообще не заходил, не помню, когда я последний раз туда заходила.
Да.
Вот. А с другой стороны, ну, кто-то там хочет, но я не буду с ним подписываться. Ну, ну и плевать, ну, не важно.
Да. Хорошо. Я не хочу, чтобы мы сильно уходили в обсуждение LinkedIn, на которое ты давно не заходила. А мы возвращаемся к степени мастер-дегри и насколько это важно, и насколько вообще американское образование важно. Вот скажи, важно американское образование, если ты хочешь искать работу в США? Вот ты приехал, у тебя грин-карта.
Ну, я считаю, вообще любое образование важно, да? В какой бы стране ты ни жил. Вообще образованный человек лучше, чем человек необразованный.
Не, не об этом речь. Ты можешь иметь там, ты можешь закончить, я не знаю, МГУ или там МВТУ имени Баумана, но тебе говорят, вот у тебя нет, ну, какие-то люди тебе говорят, а таких людей много. И, как правило, это люди, которые не устроены сами, а где-то они учатся или что-то. Но вот они говорят, вот без американского образования ты не устроишься, а с американским тебя сейчас порвут. Ну, и я смотрю, как 40-летние мужики света.
Я бы сказал так, что образование важно.
Да, я закончу. Да. 40-летние мужики с высшим образованием и с опытом работы и так далее идут и там по 3-4, там по 5 лет получают, к 45 годам получают какого-то местного бакалавра
и выходят вообще
и это вообще такой нонсенс, что да, просто да, слов нет, да.
Дело в том, что, как я уже сказала, что образование важно само по себе, нужно его иметь, и не важно из какой страны оно. И все дипломы, в конце концов, бывают учреждения, где требуется формальное образование, и если есть формальный диплом, то его можно утвердить, его можно перевести, в общем, это не проблема.
Удовлетворить формальные требования.
То есть образованный человек быть лучше, это повышает твой кругозор, это повышает там твою адаптивность, я не знаю.
Да.
Но сказать, что нужно вот именно американское образование, я не знаю.
Вот мы этого не видели.
Ну, еще раз, может быть, наша собственная ограниченность состоит в том, что мы его не получили. Может быть, если бы мы получили какое-то местное образование, то мы бы сказали, не, ну как же без этого, это же такое,
Света,
так круто.
Ну, да, мы приехали в 35 лет, Света, подумай. И нам надо было жить как-то. И мы неплохо как бы устроили. Я не могу сказать, что нам что-то не хватило из-за недостатка образования. Вот как-то совершенно нет такого ощущения.
Нет, у нас с образованием все в порядке. У меня даже были смешные истории, что я шла устраиваться там на работу тестером, писала PhD, education, и, в общем, как-то это не зарабатывало совсем. И по прошествии какого-то времени я стала писать просто Bachelor of Science, потому что у меня еще есть это образование инженерное.
Да. Там, друзья, был промежуточный этап. Сначала она вот ее так, ну как-то, не то что разбирала, но это вот была часть ее сознания,
нет,
что
ну
она PhD, она кандидат наук, все, она писала. Ее не звали никуда. Тогда, значит, ну у нас некоторая такая борьба шла в виде диалога. Диалог — это когда Света говорит, а я слушаю. И вот, значит, она смотрит на меня, что-то я вру. Ну, наверное, это я пошутил. Так вот, значит, когда мы оба говорим, и никто не слушает. И вот, значит... Она убрала этого PhD из резюме. Так ее стали звать на интервью. Но дальше, вот этот промежуточный этап, она приходила на интервью, а уже там говорила, что она PhD. И ее не брали. А потом уже, когда вот она все это пережила и все это устаканилось, она уже не то что PhD, она уже даже мастера не писала, а писала просто скромно бакалавр.
Да.
Почему, Света?
Ну, потому что здесь никто не хочет брать человека, который по образованию своему превосходит требования к какой-то позиции? Потому что понятно, что человек как бы претендует на что-то большее, да, по своему образованию. Ну, действительно, если я кандидат наук, а там занимаюсь, там, не знаю, тестирование программного обеспечения, явно это какой-то нонсенс, правильно?
Да, да.
И в компании никто не хочет иметь вот такой вот нонсенс в виде человека, который будет неудовлетворен при первом же удобном случае, куда-то сбежит. Но мы-то, приехавшие, этого не понимаем. Нам кажется, ой, нам бы любую работу, а вот эта вот лишняя бумажка, она как бы наоборот даже хорошо.
Но я хочу сказать, что если вы работаете в компании такой как бы иммигрантской, по сути своей, то есть вот я работал там, первая моя контора была, там президент был китаец из Китая. Он когда-то в Москве получал образование по физике в 60-е годы, в начале 60-х он закончил, то ли МГУ, там, то ли что-то, хотя по-русски уже не говорил совсем. И вот, и они это понимают. Вот в той компании было полно народу, которые были PhD в чем угодно, которые работали просто программистами. То есть он понимал, что они не собираются больше быть PhD по физике в Америке, они как бы довольны тем, что они программируют и так далее. То есть зависит еще от уровня понимания тоже, вот с кем имеешь дело. Где-то тебя легко поймут, где-то тебя с трудом поймут. В Кремниевой долине, мне кажется, уже люди привыкли ко всему. И никакими визовыми заморочками ты никого здесь не удивишь, потому что они привыкли абсолютно ко всем типам виз, разрешений на работу и так далее. Здесь много иммигрантов. Вот. А в другом месте, так может, и там, когда ребята, студенты спрашивают, а как сказать, что у меня вот такое вот разрешение на работу? Я говорю, не говори ничего, пиши green card holder в резюме. Не смущай народ, не давай им повод задуматься лишний раз и усомниться в том, что есть смысл с тобой разговаривать. Поэтому так вот происходит. Да. А красиво, Свет, смотри.
Строительство идет новое.
Да.
Вообще, надо сказать, что очень много нового строительства, это радует.
Ну, видимо, деньги есть на стройку, да.
Вообще очень интересно, здесь когда идешь по улице,
да,
никогда нет ощущения, что ты знаешь вообще, где ты идешь.
Это как?
Вот, знаешь как, вот, ну, вот мы там росли, мы знали, что вот доходишь до угла, там, допустим, тут должен быть гастроном, а тут должен быть универмаг, а тут должен быть что-то.
Да.
А здесь, поскольку все время на машине есть, расстояния большие, да?
Да.
То как ты думаешь, вот где-то там что-то вроде такое есть, но так быстро все перестраивается,
да.
Или эти же бизнесы просто переезжают,
меняются.
Ты думаешь, а вообще тут такое...
Бизнесы часто выходят из бизнеса.
Да, не, вообще очень смешно было, что мы знали, вот возле нашего дома там должен был быть большой ресторан. И мы примерно понимали, где он должен
это
быть.
Это где?
Ну вот тут вот, Калифорния, вот этот вот, я забыл.
Суши.
Да, суши, это большой. И мы переехали, и мы все время ездили на машине, думали, ну вот он где-то здесь должен быть. Мы точно не знали, где, но он должен был быть здесь. И кончилось тем, что мы увидели пятачок земли, на котором просто голая земля, вообще нет.
Его снесли.
Ничего, его снесли просто, и до сих пор пустырь стоит. И вот это вот интересно.
Ты знаешь, ты мне напомнила,
что никогда не знаешь, где.
Что когда мы там жили, вот оно всегда было за углом, мы знали, что за углом.
Да.
И тут ребята, которые хотели сделать нам сюрприз, они прошлись по Энергетической улице, где мы жили, от дома номер 2. Они дошли до института связи. И вот они шли по этой Энергетической улице.
И ничего не изменилось.
Послушай, детский садик, который был в нашем доме, так и остался детским садиком. А библиотека в следующем доме была той же библиотекой. И вот это крыльцо, откуда туда заходили, оно осталось на том же месте.
Да, 30
лет. И гастроном, и клуб там, и все. И вот вся улица. Единственное, что там изменилось, там каждый сантиметр припаркованного пространства стал. Раньше там машин было очень мало, а сейчас все очень припарковано. А так, в общем-то.
Ну да, так вот здесь этого нету, потому что магазины переезжают все время. Вроде думаешь, вот там был такой какой-то магазин, вот такой. Ходишь, ищешь, его нету. Да. А даже спросить на улице кого-то, как найти, допустим, какое-то место, никто ничего не знает, потому что в основном все едут на машине, по навигатору, по адресу.
Спросить-то некого, господи.
Спросить некого, да.
Друзья, если вы сможете увидеть, вот я камеру даже специально разверну немножко, вот там такие из зеленого такого бутылочного стекла здания, и там на одном даже написано, но может быть вам трудно прочесть, это здание компании Oracle.
Только сейчас доехать нам
должно. Ну подожди, доехать, вот они торчат, вот сейчас мы.
Где?
Ну, смотри, вот сейчас, раз, вот справа, вот они, Oracle, видишь? Там их много таких бутылочных.
А, так это может 92-й?
Да, вот, мы едем в Сан-Франциско, а по дороге вот тут Oracle. Но как было не показать Oracle?
Да. На самом деле тут вот так вот только головой крути в разные стороны, и все названия известные.
Да. А вот справа мотель Six, называется Motel Six. Это единственная оставшаяся еще дешевая гостиничная сеть. Там за 60 там, долларов плюс-минус там пятерка, значит, можно заночевать. Ты так головой крутишь, что нет?
Нет, уже меньше 80, вообще ничего нет.
Это зависит от момента времени. Бывает, что есть. Хотя дорожает сейчас, да, я согласен.
Да, жизнь дорожает. Вот я разговаривала с приятельницей из Германии, она сказала, что у них рента квартиры с одной спальней, это 900 евро в месяц.
В Мюнхене? Евро или долларов?
Евро.
О, слушай, это тоже недешево.
Ну, да, она говорит, что это недешево. А хотя она там уже живет последние вот лет 20 в одной и той же квартире.
Да, мы там были у нее.
Вот, а у нас здесь с такой же одной спальней квартиры будет стоить 2000 долларов. То есть, конечно, у нас здесь все намного дороже, совершенно другие и расходы.
Все так Европы. Нельзя сравнивать, да, смотреть на зарплаты, на всякие дела.
Там. У них тоже real estate растет, тоже там уже миллионные стали таунхаусы, которые люди покупали 1400. Тоже интересно. Угу.
Ну что же, хорошо. Начали мы с Master Degree. И знаешь что, давай мы, возвращаясь к Master Degree, и может быть я попробую резюмировать эту тему, а ты скажи, насколько это с тобой так как бы в резонанс входит. Значит, я бы сказал так, что если у человека есть высшее образование, да, ну откуда он там есть, Россия, Украина, там, Киргизия, неважно, Беларусь, если у него высшее образование есть, и он хочет работать, зарабатывать и так далее, то приехал и иди работай. Я не хочу сказать, что учиться не надо. Я хочу сказать, что когда он начнет работать и будет лучше ориентироваться в том, зачем ему это образование и какое именно ему нужно образование, вот тогда, конечно, нужно идти учиться. Учиться можно в онлайне, учиться можно живьем, учиться можно и фулл-тайм, и парт-тайм, и как угодно можно учиться, но американская бумажка об образовании для человека, который там, ну, не 22 и не 25, а уже постарше, эта бумажка ему абсолютно ничего такого не дает, чтобы вместо работы фулл-тайм учиться, откладывая как бы вступление в американскую рабочую жизнь, а там с пацаньем, значит, там за партой сидеть. Особенно я вижу людей и за 30, там, и за 40, и вот они вместо того, чтобы работать, идут учиться, это, конечно, неправильно. То есть я за то, чтобы учиться, но я за то, чтобы работать и учиться. Вот это как бы мой призыв такой. Да. Нету такой панацеи американской корочки. Это выдумка большая. А знаешь, я сегодня письмо прочитал, Свет, в комментарии. Паренек, который, ну, планирует приехать в США, тут легализоваться, там, туда-сюда. Какие-то у него планы есть, он так, может быть, пока смутный немножко. И он говорит, а правда ли, говорит он хочет в Нью-Йорк приехать, правда ли, говорит он, что вот нью-йоркские права штата Нью-Йорк, они такие как бы фундаментальные, что вот если там показываешь их где-то за пределами Нью-Йорка, то как бы все любят эти права полицейские, что им доверяют и так далее. А вот если ты борешься с правами штата Оклахома или там Айова, там или еще что-то, то полицейские этого не любят, особенно в Нью-Йорке, потому что есть большое подозрение, что права у тебя фиктивные, липовые. Да, ребята, вы не видите выражение лица Светланы, но это примерно такое же, как у меня было, когда я это прочел. Значит, я это к чему рассказываю, Свет? К тому, что чего только не начитаешься.
Да, ну, информация, вот это для того мы канал-то и ведем, чтобы немножко рассказать, хоть пускай это будет маленький кусочек того, что есть на самом деле, чтобы у людей не было никаких домыслов. Ребята, права абсолютно равноценные, неважно из какого штата, нету привилегированных штатов.
Я могу сказать, что меня лично останавливал полицейский за 25 лет, может быть, раза два, а может быть, три. Каждый раз это было связано с нарушением правил дорожного движения с моей стороны. Один раз я ехал с просроченными, помнишь, у меня наклейки не было на номерном знаке, там есть наклеечка, каждый год надо наклеивать, что ты заплатил дорожную пошлину за следующий год. И вот я ее возил там где-то в багажнике или дома осталось, я не помню, и вот я ее не наклеил, вот меня за это однажды остановили. Но что я хочу сказать, что встреча с полицейским, даже если у вас полный багажник там пулеметов ручных, да, значит, является крайне редкой, если только вы не начнете нарушать что-то или как-то себя проявлять неадекватно на дороге, привлекая к себе внимание. Вот. А насчет того, что права, я даже представить себе не могу. А неужели права штата Оклахома легче подделать, чем штата Нью-Йорк?
Нет, ну конечно. Хотя мы знаем, что есть, это у нас называется fake ID, не настоящий, да. И очень часто молодежь, у нас же не продают спиртные напитки до 21 года, они покупают себе такие fake ID, что можно было купить там.
Но тут еще тонкость. Понимаешь, когда у тебя просто fake ID для магазина, это одно. Когда у тебя driver's license, и полицейский сразу этим driver's license черканет, у него в машине прям стоит система. Да. И он так ее чирк туда. И это
да,
не...
Да, это мало не покажется. То есть просто надо иметь в виду, да, что полицейские едут оснащенные, у них в машине есть компьютер, и он моментально, вот прямо на ходу, на дороге проверяет ваше ID. Дело в том, что у нас не просто драйвер лайсенс, у нас это ID, это все равно, что паспорт. То есть паспорт нам нужен только, если мы выезжаем куда-то за границу, а вот...
Внутри страны этого
достаточно. Да, драйвер лайсенс это и есть ID, поэтому
это очень серьезный
полицейский
документ,
имеет возможность тут же проверить, кто вы есть, зарегистрирована ли машина, есть ли страховка, то есть у него все это сразу же возникает на компьютере, и если с каким-то подделанным документом человек попадется, то ему мало не покажется.
И неважно, подделано было удостоверение там, водительское штата Оклахома, штата Нью-Йорк или штата Мичиган, да?
Да.
Сразу вылезет. Я вот просто к чему говорю. Есть какое-то чудовищное количество бреда, которое гуляет по всяким тусовкам. И я, кстати, когда вот говорю, что читайте форум «Говорим про ЕС», и мне говорят, вот там, ну, начинают жаловаться, что там перестали отвечать уже на вопросы, говорят, читай архивы там и еще чего-то. Но, во всяком случае, если там человек бред напишет, его тут же... Ну, или бы вычистят этот бред, или объяснят вам, что к чему там, или что-то, но, во всяком случае, вас там не введут в заблуждение, да? Как говорил Остап Бендер, здесь не церковь, здесь вас не обманут. Вот, значит, там вас не обманут. Вот. Хотя не обязательно, чтобы с каждым там было приятно побеседовать.
Ну, вообще, это здорово, слушай, что сегодня есть интернет, что сегодня есть YouTube, и можно какие-то вещи такие вот говорить, и людям становится понятно, потому что действительно, когда общество закрыто, и источников информации мало, то вот такие вот мысли приходят, это как вот купают сначала папу, потом маму, потом всех детей.
Ну, да, понимаешь, что получается? Когда мы только приехали, то есть мы еще вот как бы... двумя ногами стояли в том обществе, да?
Да, да?
Я помню этот момент, когда я хотел пойти и найти работу преподавателем тайпинга. И, а как знать, где находятся вот, учебные заведения, чтобы к ним обратиться? Вот я пошел в библиотеку в Сан-Франциско районную и собрал там телефонные книги, вот эти Yellow Pages, со всех каунтис вокруг вот, значит, залива. Там, может быть, два десятка, ну не два, там, полтора десятка этих Yellow Pages. И находил раздел «Профессиональное образование», там были эти колледжи. Я там брал телефоны, факсы. Там
сейчас
эти.
Уже трудно представить, что такое было. Ты
ну, я сидел, выписывал на бумажечку, да. Там, да, и вот посылал им свое резюме, они как-то откликались. Еще имейлов-то тоже не было?
Нет, ничего, это 95-й год, у нас
нет, это был интернет. Это, подожди, интернет, дорогой. Это было в 91-м, 92-м
да,
году.
Да, ничего не было. Я помню, что у нас первая факс-машина появилась в 92-м, а до этого только письма.
90... третьем, Света. Да, весной 93-м мы купили факс-машину, чтобы резюме посылать.
Да, а до этого только письма слали.
До этого слали письма в конвертике.
Да.
И вот...
Как изменилось все вообще?
Очень изменилось. Все. Больше того, эта факс-машина, если ты помнишь, она была на химической бумаге. То есть бумага была рулончиком, как вот на телеграфе. И она была пропитана химсоставом. И при прохождении тока через эту бумагу, значит, химсостав чернел. Это было буквально 20 там, что-нибудь, там, 2 года.
Ну, это ты говоришь на получение, на отправку там.
На получение. Было... А нет, на отправку,
да,
что?
Да, но это было большое подспорье.
Послушай, вот так, машину, да. Что перед этим было, перед факсом?
Что ты выписывал все эти колледжи?
Да, мы выписывали все эти колледжи. Сегодня эта задача решается буквально там за 5 минут, простым поиском там и так далее. Еще тебе на карте покажут, где они находятся, правда? Но сейчас другая проблема, сейчас переполнение, понимаешь, переполнение пространства информацией. И я вот ребятам на уроке говорю, вот если вы пошли в Гугле что-то искать, вот из первых 100, которые выйдут, сколько будет мусор? Вот там была дискуссия между 99 и 95. Понимаете, теперь в чем проблема? Если раньше была проблема, что к информации доступа не было, то теперь проблема, что каждый забор, каждый столб стал вокзалом, понимаешь? И отличить уже невозможно. То есть надо иметь особые навыки по отличению ерунды от информации, понимаешь?
Ну, поэтому сегодня очень много, большое значение имеют те веб-сайты, где люди пишут живые отклики, да? То есть только живые люди могут сказать, это ерунда вообще или это не ерунда.
Ну, на самом деле, я думаю, что вот популярность блогеров, которые, скажем, из Америки, да? Смотри, сколько народу стало, и они очень разные, они на интересные темы пишут, там это, хотя темы повторяются, но они по-разному пишут. Если ты сегодня хочешь узнать, как получить водительское удостоверение, ты можешь послушать 10 человек, как они получали. Это дальше тебе надо как-то обобщить, может быть, осмыслить, но во всяком случае есть информация. Так вот, я к чему говорю, что блогеры заполняют вот эту нишу, потому что люди, которые живут там под воздействием вот этой вот тотальной пропаганды, они не знают, где правда, а вот есть живые люди, вот мы показываем дорогу, понимаешь? Вот мы едем, люди видят дорогу. И это уже не дискуссия, в Америке хорошие дороги или плохие. Это дискуссия, вот конкретная дорога, конкретно вот она шумит, она меня раздражает тем, что она шумит. Она шершавая, друзья. И эти шершавчики от ударов покрышек по ним создают шум, который идет вам в микрофон. Ну, конечно, это для безопасности, да, но сцепление лучше с дорогой там, и так далее. Это бетонная такая дорожка. Вот, поэтому мы в некотором смысле являемся вот таким контентом, да, который позволяет людям лучше понять что-то.
В любом случае, какой-то экспертной оценкой, да.
Что называешь экспертной оценкой?
Ну, экспертная оценка, когда мы какие-то вещи через себя пропускаем и говорим, допустим, это нужно, это не нужно, это лучше, это хуже. Ну, с некоторой долей доверия к нам, людей, да?
Ну, я бы тогда это не экспертной оценкой назвал, а я бы это назвал просто свидетельствами.
Да.
Вот мы с тобой свидетели.
Живые свидетели.
Живые. Сейчас потише кусочек, смотри, сейчас опять шуметь будет. Ой, господи. Знаешь что, если я перейду на полосу правее, там будет тише.
Выходит, там
нет,
выходит.
Она не выходит, это следующая выходит. О, ой, тише стало.
Ах. А сейчас будет опять шуметь.
А сейчас опять шуметь. Вот, друзья, не помогают наши уловки, не помогают. То тише, то громче. Не спрячешься. Могли бы специально полосу делать для блогеров, знаешь? И вот удостоверение блогера, едешь по тихой полосе.
Но за этим будущее.
За этим будущее, да. Сейчас вообще такие проекты есть, что вот дорога, слышишь, является, она дорогая, наверное, в строительстве, но она как бы является одновременно солнечной батареей. Стеклянная поверхность. Представляешь, сколько энергии вот это все могло бы сгенерить?
Да.
Как у Райкинушек, к балеринке динамо привязать, чтобы она не просто так крутилась.
Ну да, да. А еще те, которые, например, ездят, чтобы шины были не просто так, а электроды, и она еще подзаряжалась, вот едет.
От чего я извиняюсь?
От дороги.
Так надо зарядить на дорогу.
Ну а солнце заряжает.
О, Света, это научно. Это очень, очень интересный подход.
Солнце заряжает, а
да, так может быть сверху заряжаться от солнца?
Ну, наверное, будут. Ой, какие
да.
красивые домики, смотри, смешные.
Где?
А вон на горе.
Да, а вот SAP, смотри-ка, вывеску поменяли на здании, стало SAP.
А было что?
Да не помню, тут все время что-то бывает. Вот так тары-бары, растабары, а мы уже практически приехали в город Сан-Франциско,
я
друзья.
Я хочу открыть секрет, если нам получится по времени.
Да.
То мы хотим заехать на Union Square, это самое центральное место в Сан-Франциско.
Как Красная площадь местная.
Да, и я надеюсь, что после Крисмаса там еще не убрали все подготовку красивую. Что нас просили показать красоту все. Ну вот это единственное место, где стоит это все видеть, это Красная
площадь. Ну, это одно из тех мест, где какое-то убранство есть, да, там елка большая,
да,
красивая.
Может быть, уже все и убрали, дело такое, Крисмас прошел.
А ты помнишь вот это место, где галерея картинная Витковских?
Да.
Там тоже напротив такое место прикольное, там поют, помнишь, там такие крисмасовские пения. И там елка большая, красивая.
Ну, сейчас уже пение, конечно, не удастся нигде увидеть, потому что уже все праздник закончился.
Крисмас прошел. Вот у нас справа Хитачи.
U-технологи.
U-технологи. Я не знаю, что такое U-технологи. Судя по зданию, приличные люди, но так, не на слуху. Вот, друзья, справа это залив, так называемый Сан-Франциско-Бэй. За заливом город Окленд.
А слева что?
Слева просто лужа. Часть залива. Маленькая такая лужица небольшая. Да. Да, как Папанов говорил, бриллиантовой руке, туалет типа сортир.
Да.
Вот, так что лужа типа заливчик.
Не, наверное, она сообщается какими-то трубами, наверное, заливом.
Ну да, нет, ну, наверное, сообщается, раз вода есть чуть. Вот, друзья, перед вами пригород. Пригород уже вот начинается, видите, жилое там чего-то такое, жилые застройки. Видите, вверх идут улицы под углом. Это и есть Сан-Франциско. Да.
Да, сразу так круто начинается.
Круто,
сразу.
Круто. Знаешь, что я еще прочитал? Интересно. Значит, сейчас, когда смотрят на рынок недвижимости, кто покупает жилье? Значит, есть три категории. Значит, ну, по семейному статусу разделяют. Значит, семейные пары. Это примерно 70% всех покупателей. И одиночки. Одиночки бывают одиночка мужчина и одиночка женщина. Последняя тенденция сейчас, вот во многих местах, в частности в Сан-Франциско. В Сан-Франциско, в Бостоне, в Сиэтле. Значит, тенденция сейчас такая, что женщина-одиночка начинает покупать гораздо больше жилья, чем мужчина-одиночка. А, значит, есть места, вот я перечислил, Бостон, Сан-Франциско и так далее, где растет количество женщин, зарабатывающих 100 тысяч и больше, растет быстрее, чем количество мужчин, зарабатывающих 100 тысяч и больше. Так вот, в Сан-Франциско количество женщин, одиночек, зарабатывающих 100 тысяч и больше, да, растет быстрее.
Недостаточно, чтобы купить недвижимость.
Нет, ну, наверное, у них где-то еще отложено. То есть, может быть, женщина-одиночка продала что-то в Лос-Анджелесе, приехала и купила в Сан-Франциско. То есть, мы не знаем, откуда у людей деньги. Может быть, она в наследство там получила 20 лет назад дом, а сейчас хочет его продать и купить другой. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что моргиджи не давали несколько лет толком. Особенно, если одиночка, там один доход в семье. То есть, их, ну, не то, что дискриминировали, но у них тяжелое время было.
Они, нет, они зависит от того, какой доход, то есть один большой.
Да, но тем не менее, они были в тяжелом положении. А сейчас процент женщин-одиночек, покупающих жилье, пошел в рост. Вот такое интересное явление. И если, друзья, если нас смотрят женщины, которые думают о том, чтобы зарабатывать больше 100 тысяч долларов в год, то я хочу сказать, что вот город Сан-Франциско, в который мы сейчас въезжаем, это очень правильное место для этого. Хотя,
да, но здесь очень дорого жить.
Здесь дорого, да, жить, но есть Бостон, есть Сиэтл, и, в общем, почему нет, там есть еще, там еще Фресно, почему-то Фресно, я не знаю. Такой немножко in the middle of nowhere, такой городок в Калифорнии. Вот там сейчас рост пошел. Поди знай.
Ну, если уже покупать, надо еще покупать там, где еще не пошел рост, то собирается. Ну, хотя сейчас
нет, я имею в виду рост зарплаты просто.
Да,
нет, нет, по Фресно real estate не может сильно просто идти. Там мало людей, которые хорошо получают. И там, собственно, я даже не знаю, с чего там. И там степь, строй сколько хочешь. То есть я не думаю, что во Фресно именно real estate вверх идет. Надо посмотреть.
Фресно не будет часа два отсюда, да?
Фресно отсюда часа три, а может быть и три с половиной. Не отсюда, а от того, где мы живем. Ну, отсюда еще час. Да.
Вот, ребята, это вот такие нагромождения фривы.
Света, может быть, нам сделать такой плейлист, слышишь? И назвать его «Болталки».
Ну, так и назовем.
Правда? Вот едут болталки, люди, болтают.
Болталки ни о чемки.
Болталки ни о чемки. Значит, мы можем даже спеть что-нибудь.
Ну, сейчас. Ну, ты знаешь, что вот когда на простор едешь, он, да, располагает, а вот здесь как-то уже все-таки дома.
Здесь, да, здесь как-то вот сдавливает городская вот эта вот картинка.
Участочки маленькие, домики высокенькие.
Да. Негде легкие расправить.
Кучненько, так тесненько, кучненько.
Да. А на просторе хочется петь.
Да.
А какой у нас вообще репертуар, кроме «Широка страна моя родная»? Что мы вообще можем обычно заспывать?
Ну, не знаю, я так вот прям... Это должно настроение быть.
Ну да.
Должно быть. Сейчас настроение просто новогоднее.
Вот. Да. Ну, «Джингл Белл» мы петь не будем.
Нет, «Джингл Белл» мы не будем петь, тем более, что это Крисмас.
Это не наш репертуар. Ты думаешь? Ну, у меня как-то слились вместе Крисмас с Новым годом. Ну, то есть вот эта елка, да. Дед Мороз, он же Санта-Клаус.
Да, вот там. Смотрите, какой красивый вид города.
Ну, что тут, Масик, ну что тут
ну,
красиво?
Ну, и тем не менее, вот такой город, Новый год, озаренный
солнцем. А, просто
солнце.
Ребятам не видно, что справа тут складские помещения, портовые.
Нет, вот там на холме видно.
А, на
вот,
холмах,
вот,
да.
Вот здесь такие крыши все одинаковенькие, это что такое более новенькое. Вот здесь вот как прямо, да, по курсу, оно все такое разнобой.
Это, друзья, далеко не самая дорогая часть города Сан-Франциско, хочу я вам сказать.
Правда.
И вид у них, вот те, кто на нас смотрит, вид у них, ну, кроме нас, можно сказать, можно считать хорошим видом, хотя хайвей, конечно.
Ну, вот там, вот посмотри, какие хорошие
домики. Да, и эти все хорошие домики окошечками смотрят прямо на порт, точнее, на, как бы сказать, склады портовые. Вот, довольно, что сказать, агли, можно сказать, английским словом, агли.
Ну, да. Послушай, сегодня по карману, в общем-то, это да. все стоит дорого, даже с нехорошим видом.
Да, в конце концов можно шторки повесить.
На видео уже не идет. Но сам погода, смотри, какое дивное небо голубое, домики разноцветные, приятно, оно красиво.
Зима.
В целом, да,
зима. Марк Твен сказал известную фразу однажды, что самая противная зима в моей жизни – это лето в Сан-Франциско. Лето, друзья, лето. А сейчас у нас в Сан-Франциско зима.
Да, у нас сегодня
это
были
хорошее время года.
На почве.
Да ты что?
Да.
И как почва?
Про почву я не знаю, но когда я утром выносила мусор, то да. корзина мусорная была прям покрыта льдом, ее можно было так
поскрести пальцем. Ну, я думаю, заморозками это нельзя назвать.
Ну как, это лед был?
Ну да, да. Ну, я думаю, заморозки это когда промерзает земля.
Ну, да, промерзает.
А когда посевные пропадают.
Да, но я думаю, что поскольку у нас есть всякие теплолюбивые растения, то, может быть, они от этих вот морозов и погибнут.
Ну, я думаю, что если немножко так с утра там это...
А вот переживут. Смотри, какая-то машина торчит, написано «Пламинг».
Да, это рекламный автомобиль. Да. Ну что, друзья, мы приближаемся к нашей цели. Нам тут осталось 4 мили и по тяжелому трафику. Поэтому я считаю, Света, что болталку мы сегодня можем закончить. Мы массу интересных тем осветили. Вот, и придется работать, друзья, придется работать. Вот как приедете.
Нет, ну можно там жить и не работать.
Да. Нет, я говорю, в Америку, если приехал, я проучиться. Учитесь и работайте, учитесь и работайте.
Да.
Наоборот. Работайте, учитесь, работайте, учитесь. Или просто работайте, тоже неплохо. Тоже неплохо. Счастливо!